23. Криминалисты. Несмотря на выходной день, шеф уголовной полиции Карлос Элиассон находился в своем кабинете. Элиассон становился все нелюдимее и оттого с удвоенной силой сопротивлялся неожиданным посещениям. Дверь была заперта, горела красная лампочка «Не входить». Иона открыл дверь, постучав на ходу. «Морская полиция что-нибудь нашла?» Карлос отодвинул книгу, лежавшую на столе, и спокойно ответил.
«На вас с Эриксоном напали. Вы пережили шок. Вам нужно поберечь себя».
«Побережем.
Поиски с вертолета прекращены».
Иона окаменел. «Как прекращены? И сколько они успели?»
«Не знаю», — перебил Карлос. «А кто глава следственной группы?» «Уголовная полиция здесь ни при чем. Это дело морской полиции».
«Не мешало бы знать, сколько убийств мы расследуем, одно или два», — огрызнулся комиссар.
«Ты пока ничего не расследуешь. Я поговорил с Янсом Сванейельмом. Мы создаем группу вместе со службой безопасности. От уголовки туда войдет Петер Неслунд».
«А у меня какое задание?»
«Взять отпуск на недельку».
«Нет».
«Тогда съезди в высшую школу полиции, прочитай лекцию».
«Нет».
«Уперся, как баран», — посетовал Карлос. «Твое упрямство мне не нравится».
«Да плевать мне на тебя, Пенелопа».
«Плевать на меня», — поразился Элиассон. «Да ты что? Я ж твой начальник».
«Пенелопа Фернандес и Бьерн Альмскук могут быть еще живы», — твердо сказал Йона. «Квартиру Альмскуга сожгли. Квартира Фернандес сгорела бы, не окажись там меня. Убийца искал что-то, что у них было. По-моему, он хотел заставить Виолу говорить, прежде чем утопить ее».
«Большое спасибо», — раздраженно перебил Карлос. «Спасибо за интересные мысли, но у нас...»
«Нет, минуточку.
Я знаю, тебе трудно с этим согласиться. Но кроме тебя, Йона, есть и другие полицейские. И да будет тебе известно, большинство из них — опытные люди с головой на плечах».
«Согласен. И тебе стоит их поберечь», — недобро заметил комиссар и посмотрел на бурые пятна на рукавах своей рубашки. Кровь Эриксона.
«В смысле?»
«Я уже столкнулся с преступником. Боюсь, в этом расследовании погибнет не один полицейский».
«Вы не ожидали нападения. Я понимаю, в какой ад вы попали».
«Ладно», — тяжело сказал Йона.
«Томми Кофайт сейчас работает на месте преступления. А я позвоню Бриттис в полицейскую школу. Скажу, что ты сегодня заедешь к ним, а на следующей неделе прочитаешь лекцию».
На улице комиссара сразу окатило жарким воздухом. Йона снял пиджак и заметил, что сзади к нему кто-то приближается. Из тенистого парка по улице между припаркованными машинами. И он повернулся и увидел мать Пенелопы, Клаудию Фернандес.
«Господин Линна», —
сдавленным голосом произнесла Клаудия.
«Что с вами, Клаудия?» — серьезно спросил комиссар.
Клаудия только покачала головой. Глаза у нее были красные, лицо умоляющее.
«Найдите ее! Найдите мою девочку!»
И она протянула комиссару пухлый конверт. Конверт оказался набит деньгами. Комиссар попытался отдать его Клаудии, но та взмахнула руками.
«Пожалуйста, возьмите. Это все, что у меня есть. Но я достану еще. Я продам дом. Только найдите ее».
«Клаудия, я не возьму ваших денег». Ее умоляющее лицо сморщилось.
«Прошу вас».
«Мы делаем все, что можем». Наконец комиссару удалось сунуть Клаудии конверт. Она с отсутствующим видом зажала его в руке, пробормотав, что пойдет домой и будет ждать звонка. Потом остановила комиссара и снова принялась объяснять.
«Я сказала ей, что она может не приходить. Она никогда не позвонит мне».
«Клаудия, вы просто поссорились. Это же не на всю жизнь».
«Но как у меня язык повернулся?»
Она ударила себя по лбу.
«Как можно говорить такие вещи собственным детям?»
«Вы просто...» Йона вдруг замолчал. По спине потек пот. Комиссар постарался прогнать проснувшиеся воспоминания.
«Я не переживу этого», — тихо пробормотала Клаудия.
Йона пожал ей руку и сказал, что сделает все, что сможет. «Ваша дочь вернется к вам», — прошептал он. Клаудия кивнула, и они разошлись, и он торопливо зашагал к машине, щурясь и посматривая в небо. День был солнечный, но в воздухе как будто висела дымка, к тому же стояла духота. Комиссар вспомнил, как прошлым летом сидел в больнице и держал за руку мать. Они говорили по-фински. И он обещал, что как только матери станет лучше, они вместе поедут в Карелию. Она родилась там в маленькой деревеньке, которую, в отличие от многих других, русские не сожгли во время Второй мировой войны. Мать ответила: «Будет лучше, если он поедет в Карелию с кем-нибудь, кто ждет его». Комиссар купил бутылку пилигрино в Иль-кафе и глотнул воды, прежде чем садиться в нагретую машину. Руль раскалился, сиденье обжигало спину. Вместо того, чтобы ехать в полицейскую школу, комиссар отправился в дом номер 3 по Санкт-Паульсгаттен, в квартиру пропавшей Пенелопы Фернандес. Он думал о человеке, с которым там столкнулся. В движениях нападавшего были удивительная быстрота и точность. Нож как будто жил собственной жизнью. Перед дверью подъезда была натянута бело-синяя лента со словами «Полиция» и «Проход запрещен». Йона предъявил удостоверение и пожал руку полицейскому в форме. Они иногда встречались, но вместе не работали.
«Жарко сегодня», — сказал Йона.
«Да уж».
«Сколько экспертов на месте?» — Йона кивнул на лестницу.
«Один от наших и трое от службы безопасности», — радостно сообщил дежурный. «Хотят поскорее собрать ДНК».
«Они ничего не найдут», — предсказал комиссар скорее самому себе и пошел вверх по лестнице. Возле двери квартиры на третьем этаже стоял Мелькер Янос, немолодой полицейский. Я напомнил его еще по полицейской школе, как человека нервного и высокомерного. Тогда карьера Мелькера шла в гору, но тяжелый развод и периодические запои сделали свое дело. Мелькер постепенно скатился до патрульного. Завидев комиссара, Мелькер сухо и раздраженно поздоровался и с ироническим поклоном открыл ему дверь. И он сказал спасибо, не ожидая ответа. Почти на пороге он увидел Томми Кофоэда, координатора техников-криминалистов из комиссии по расследованию убийств. Кофоэд, доходивший комиссару только до груди, сутулился и по обыкновению был чем-то недоволен. Когда их взгляды встретились, рот Кофоэда растянулся в радостной детской улыбке.
«Йона, как я рад тебя видеть! А я думал, ты поехал в полицейскую школу».
«Я перепутал поворот».
«Здорово.
Нашли что-нибудь?»
«Мы проверили отпечатки подошв в прихожей».
«И они совпадают со следами моих ботинок», — сказал комиссар, пожимая руку Кофоэду.
«И ботинок нападавшего». Кофоэд улыбнулся еще шире. «Мы сняли несколько замечательных отпечатков. Он двигался невероятно ловко, правда?»
«Правда», — коротко ответил Йона.
В прихожей лежали специальные метки, не дававшие спутать уже проверенные отпечатки с непроверенными. На штативе торчала камера с направленным в пол объективом. Мощная лампа с алюминиевым экраном лежала в углу, шнур был скручен. Эксперты искали невидимые отпечатки при помощи рассеянного света. Потом техники обрабатывали следы электростатическим съемником. Это позволяло понять, как преступник передвигался по кухне и прихожей. Йона подумал, что виртуозы-криминалисты работают зря. Скорее всего, преступник уже сжег и обувь, и перчатки с одеждой.
«Как же он бегал?» — спросил Кофоэд, указывая на отметки на полу. «Там, там, наискосок туда, потом ничего, а потом здесь и здесь».
«Ты пропустил один след», — улыбнулся Йона.
«Ну, голову даю на отсечение».
«Вон там», — показал комиссар.
«Где?»
«На стене.
От зараза».
В сантиметрах в 70 от пола на светло-серых обоях виднелся след подошвы. Томми Кофоэд позвал еще одного техника и попросил его снять желатиновый отпечаток.
«Теперь можно ходить по полу?» — спросил Йона.
«Только по стенам не бегай», — фыркнул Кофоэд.